прощен наши молитвы о душевном покое.
Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого.
А теперь попросим Марину рассказать свою историю, поделиться своим опытом.
Меня зовут Марина, я алкоголик.
Привет.
Если я буду говорить тихо, вы говорите, чтобы я, ну, чтоб слышали. Я родилась в семье, где уже была старшая сестра, и папа уже пил. Сестра была старше на 7 лет, я была, ну, желанным ребенком. Мама очень любила меня, а папа все время пил. В советские времена он не работал, и ну, работал по месяцу, по два, и все остальное время он пил. Ну, каждый божий день. Я знаю, что такое быть алкоголиком, поэтому, когда я росла, я всегда думала, я никогда не буду пить, я никогда не буду алкоголиком. Но помню моменты подростковые, ну, когда была подростком, 15-16 лет. И я помню эти моменты на дискотеке, когда приходил народ и говорил, а я вот столько выпила, а я вот столько, а я не пила. Я чувствовала свою ущербность. Да, все пили как-то, все знали, что такое алкоголь, а я нет. И свой первый раз я планировала пойти на дискотеку вместо дискотеки. В общем, я хорошо помню, что я с первого раза стала напиваться, просто напиваться до... Я не понимала, как это пить. И я не знала, что я не умею пить. Я не знала, что я уже алкоголик. Это было до рвоты. Да, это обязательно. Каждая пьянка была, это обратно все шло. И каждая пьянка это потеря памяти. С первого раза у меня уже была потеря памяти. Мне бы больше знать про это, возможно, было по-другому. Замуж я вышла очень быстро. В 17 лет, подальше от мамы. Муж шахтер, Краснодон, это Луганская область, город, там где все пьют. Там, в принципе, пьют, либо пьют, либо употребляют наркотики. Я пила, как все, у нас праздники были, но опять праздники, это не были просто выпить. Вот на Западную Украину, когда приехала, я просто ну, не понимала, как это выпить, вот три келюшки вина и весь вечер отдыхать. Не так воспитано, да, надо морды в салат обязательно. Мне казалось, что все так пьют. Казалось. А потом, когда муж, у меня уже было, мне 7 лет не было детей, у меня первая операция была внематочная, думала, детей не будет. Тяжело, они очень не дались. Я уже, на мне крест поставили, что я уже бездетная вот так. И тут один ребенок, и через год у меня второй родился. Я хорошо помню то состояние пустоты. Я, ну, может, я надо об этом поговорить, потому что я видела себя только каким-то комсомольским политически, не знаю, активной теткой партийной. Я уже собиралась поступать в высшую партийную школу, но тут развал Советского Союза. Я, кстати, искренне в это верила на тот момент, ну, в те времена. И Советский Союз развалился, все, что я успела побыть, это только кандидатом, члены партии возраст позволял мне тогда только быть кандидатом, потом развал. Вот. И я потеряла свой стержень. Ну, куда-то деваться надо, поступать, думала. Ну, я не знала, что мне делать, и детей у меня не будет. Я себе так вот просто, вот не будет у меня детей. Надо как-то мне расти по-другому. Искала, ничего найти не могла. И тут как-то Бог мне дал двух детей. Причем, знаете, я как-то сознательно себе одного и сразу же второго, чтобы тяжелее было. Жили мы отдельно, помочь некому было. Муж шахтер, больше спал. Или ел, и спал, и работал. Тяжелые времена были, вода по часам, вот это, если кто помнит, с двумя детьми, одному, ну, это было жуткое время. И тут безденежье начался вот этот переворот финансовый, 90-е года, у меня двое детей, зарплаты не платят, и я начала на фоне своего, вроде как, алкоголизма еще не замечала своего, начала торговать водкой. Ну, и тут началось. Это, я сейчас только вспоминаю, что это было не то, просто часто, это было постоянно. Постоянно. Невозможно было не пить. То есть весь навар, который был, пропивался. И я еще почувствовала, что я добытчик в семье, ну, по моему пониманию, мужчина должен зарабатывать больше женщины. Я перестаю уважать того мужчину, который меньше меня зарабатывает. Я вела себя так достаточно вызывающе и спровоцировала развод. Потому что я его кормила, я не могла этого никак понять. Вот. И тут начался наркотик. Наркотик, я о нем не буду говорить, это начался криминал. Я не хочу долго останавливаться на алкоголизме, я бы лучше на выздоровлении. Потому что самое большое количество событий таких тяжелых произошли именно как раз на период моего выздоровления. Когда мне говорят, сколько ты там употребляла, ну, я не знаю, мне хватает до сих пор, разгребаю то, что я наделала в той жизни. До сих пор, сколько я не работаю по программе, мне все равно мало, мне еще надо. Потому что грязь внутри такая жуткая. Вот. И доупотреблялась я до уголовного дела. Я все, что я смогла, быстро собрала вещи и приехала во Львов. Во Львов к родственникам. Родственники меня приняли. Всю правду я, конечно, не сказала. И в результате я во Львове жила 10 лет в розыске. Я жила и ждала, когда же будет, ну, статью, была такая статья, срок давности, да? Я ждала, но уже на тот момент я была уже в выздоровлении. Как раз помню этот момент, когда все, 10 лет, и тут меняется криминальный кодекс, и эту статью убирают. Это было для меня крики просто. Я кричала так, что соседи, я охрипла. Соседи пришли, что ж ты так орешь. Я 10 лет жила без паспорта. Но когда приехавши во Львов, я пошла работать. Куда я пошла? На базар, секонд-хенд торговать. Тогда только начинался он. Но базар, слушайте, это клондайк просто. Это клондайк для употребления. То я замерзла, то мне жарко, то у меня торга нету. Но причин всегда, я всегда находила себе причины. И потом пошла работать в парикмахерскую, у меня еще одна профессия есть парикмахера. И в парикмахерской точно так же я. Самое интересное, когда я пила, со мной пили все. Я такая женщина праздника. Со мной всегда весело, со мной интересно. Всегда какая смена, Маринина, давайте бухать. Но все остальные шли утром на работу, а я похмелялась. И я тогда еще не поняла, что у меня проблемы такие прям серьезные. Потом мои хозяева в баре открыли, в рукарне открыли бар. У них была стоянка, предложили мне там работать. Фу, того что, я водку разливаю. И все, и тогда вот я домой не приходила. Я не приходила домой, я неделю детей не видела. Одну неделю, потом вторую, я там мылась, я там спала, я там хорошо, возраст еще был такой, позволял. И по рукарне через стенку там накрасила, тоналки наложила, и я всегда вставила, говорю, встаньте, когда слышно мой перегар, чтобы не слышно было. До вечера еще как-то работала, вечером опять почти до утра. Это был самый активный период употребления, где, ну и последствия, которые были, именно как раз работы в баре. И в один из дней, когда у меня уже был муж, я его нашла во Львове, такого же, как я. И я хотела же его спасти, как вот меня созависимый поймет. У меня же все нормально, я его спасаю. Я начала искать, как бы его спасти. И стала говорить у каждого, кто ходил в бар, есть ли у вас во Львове анонимные алкоголики. Дело в том, что я, приехавши во Львов, услышала по радио выступление одного брата, анонимный наркоман, назвался там Жорой, я потом познакомилась с ним. Но ни адреса, ни телефона никакого. И на меня еще повлияли еще лет в 12, когда в 12, в 13 лет я увидела фильм, или в 14, про Билла и Боба. Это я еще подумала, ой, если бы мой папа увидел, возможно, он бы не пил. А мой папа повесился. Повесился, я теперь понимаю, от чего, от того отчаяния, в котором он был, от того одиночества. Я всегда думаю, когда бы у меня, ну, все, кто пили или употребляли наркотики, знают, что бывают мысли о суициде всегда. Благодаря тому, что папа повесился, у меня этих мыслей просто нет. Не то, что нет, я знаю, что он после себя оставил. Миллион вопросов, куча вины. Тяжело очень жить с тем, что мы все вокруг были и ничего не сделали для него, во всяком случае. И как бы мне плохо не было, вот особенно был момент, когда я думала о суициде, когда на меня наручники надели. Я думала, ну все, это мой низ, это мое дно, ну это дно, это сейчас говорю, тогда это не понимала про дно. Думаю, ну все, уже ниже не может быть. Если я мечтала, кем я быть, и вот тогда, помню, в Воронке я задумалась, что вообще, что со мной произошло. Вот как-то так очень быстро, очень. И вот при, во Львове, я перепрыгиваю. Во Львове я искала минных алкоголиков. И почему? Потому что уже денег не было. Были одни долги. Бар был разбитый. Просто там сцены ревности, потому что я вела себя неадекватно. Я меняла, конечно, мужчину. Я все время говорю, у меня нет мужиков, которые не были бы рогатые. У меня их всегда, всегда, вот всю жизнь. С первого, ну, то... И, конечно, я создавала ситуации, когда муж не то чтобы ловил, мне тяжело поймать. Я мастер спорта по вранью и олимпийский чемпион по манипуляциям. Поэтому очень сложно меня поймать, но подозрения были. Мужики же все-таки не дураки. И разбил однажды бар в щепки просто двери, там и стекла, и это надо было возмещать. Лечиться, возможности финансовой не было, там ни подшивки, ничего. Я стала искать что-то бесплатное. И нашла. Нашла одна там, я работала в здании поликлиники, это была. Это у меня. И вот первый мой поход в анонимные алкоголики, это был шок, такой добрый шок, такой хороший, когда и приняли хорошо. Не, для меня непонятно было, люди, называющиеся алкоголиками, свечку, ну, по-всякому там было у меня. Но это то место, где я была свободной, где меня не осуждали за мои измены, за то, что я... Во время наркотиков я ходила на базар воровать, как на работу. Я могла себе все сказать. Я говорила такие вещи, я училась говорить. Потому что я скрывать умею, врать я умею. А правду, это было очень сложно. Это очень, ну, для меня это было, ну, как это не врать? Ну, вода мокрая, я вру. Иначе не может быть. Потом я еще мечтала, похожу, думаю, как к алкоголикам. Они такие все классные. Я так себе думала, месяцев пять. Что я сюда, больная ходить? Вот, научусь, как они жить, как за аккумулятор заряжусь и пойду себе дальше. И, не знаю, буду пить, не буду, но жить у них научусь. А шло время, и я понимала, чем больше я в анонимных алкоголиках, тем больше у меня работы над собой. Во время, пока я ходила на группы, со мной что происходило? Первое такое тяжелое такое эмоциональное событие. Я с долгов не вылазила. Пришла налоговая служба податкова, да, подстригся у меня один мужчина. Подстригся, и я не дала чек. Да у нас 12 человек работало, никто чеки не давал. Поймали меня. И тогда при зарплате, не знаю, ну не знаю, может 200, ну 180, у меня штраф 1800. Тогда скидывала с себя поликлиника, ну, знали мою ситуацию, но я же умела еще манипулировать. Ах, я с другого города, с двумя детьми. У меня еще это продолжалось долго. Я детьми прикрывалась во время употребления, мне есть нечего, да? А потом, когда я выздоравливала, тоже, то есть поведение оставалось тоже. Этого тоже, я пока я долго этого не видела, умею прикрыться. Я когда рассказывала о себе, я у людей вызывала жалость. Я говорю, что вы чувствуете, что-то помочь мне хотите? Да. Но я говорю, я не для этого, я уже в выздоровлении, это говорю, не для этого рассказываю. Вы, говорю, уже в голове думаете, где варенье взять, картошки Марине дать. Потому что я действительно бедовала. Я знаю, что такое голод. Еще в Краснодоне я теряла сознание от голода. Правда, это были тяжелые времена. И я тогда думала, что я бы убила за деньги. Вот я, вот сказали бы убей, ну это правда. Но как-то пришли наркотики в мою жизнь. Я пускала варить наркоманов, за это брала деньги. А потом и наркотик вошел. И во Львове такая же ситуация, я еще думаю, говорю, боже, ну я ж хорошая такая. Почему же у меня дальше денег нет? А когда этот штраф, это вообще было вот просто. Я где-то год отдавала долги постепенно за этот штраф. И тут приходит служба споживачив, да, и беру там, заказывают еду, наливаю коньяк, и это я уже в программе. Наливаю коньяк, одному перелила, второму не долила. Помню времена, если вы помните, это Лазаренко денег куча попал. Я не долила на гривну 94, у меня судебное дело. Это первый раз, я, конечно, там пакеты какие-то, штрафы все равно, ну и все равно суд. И все равно суд. И я помню, меня вызывают, принесите... паспорт, у меня паспорта нету. А как раз паспорт почему нету? Потому что из советского переделывался на украинский. А что я дам? Я в розыске. И я прихожу туда, где паспорт, я говорю, на приватизации. Я впервые в жизни молилась. Правда, вот молилась. Я помню этот момент, когда мне еще, с одной стороны, было смешно. Думаю, ну все, Боже, вот это тот третий шаг, который я делала неосознанно еще. Первая молитва такая, Боже, сделай так, чтобы я не села. Дети маленькие, почему-то меня я боялась. Я же понимала, что это мне не дадут штраф, если это там, ну откроют, на кнопку нажмут, компьютер, то это срок от 5. Все, я за рубль 94 поеду туда, домой. Это, ну, я даже боялась думать и про детей, у меня не было сил даже плакать. И вот я помню, смешно было с одной стороны, когда я такая, у меня дело, вот такое вот дело, на рубль 94. Ну, характеристики, да, психика, да, я не знаю. У меня впечатление, что вот Бог встал сзади и вот так и закрыл глаза. Судья не увидел копии паспорта. Ну, это вообще, это одно из чудес в моей жизни. Это такое, наверное, первое, которое я осознала. И судья присудил мне 2 года условно. И правда, и я была лишена права работать в торговле. Такая торговля, я по рукам не работала. Ну какая мне разница, далеко не надо. Но не в этом дело, а в том, что я, конечно, отметила это, хорошо отметила, я напилась. Когда мне говорит, сколько, я 18, я в 2000, у меня нет 18 лет трезвости, у меня были срывы. Я эмоционально не могла это пережить, я не верила. Знаете, как вот Бог дал, ну встань на колени и поверь уже, не, я дальше. Дальше рулила своей жизнью. Это ж один штраф, второй штраф. Потом с квартиры меня выгоняют. Тоже я так обижалась. Я же говорю, Боже, она же такая хорошая. Ладно, когда я употребляла меня, я снимала во Львове все время квартиры. И с одной квартиры меня, помню, выгнали просто мои вещи хозяева. Вынесли все. Кастрюли, носки. Я их даже не выносила. И вот весь двор в этих вещах. И я стою, ну я не могу это трезво смотреть. Я помню мужа, говорю, давай хоть напьемся, уже не так стыдно, потому что... А денег нет на машину. А какую машину, куда это перевозить? Было такое, что мы даже жили в машине, ночевали на шубах секонд-хендовских. Я в парикмахерской ночевала. Он у мамы, ему, нормально ему. А я... Это все было. И вот я говорю, хорошо, я согласна. Тогда я пила, тогда меня выгоняли. Ну, Боже, ну сейчас почему? Ну сейчас почему я на улице? Потому что хозяйка с мужем просто поругалась и решила вернуться. И она мне так в один день уходи. Ну, хозяин-барин. Тогда не было договоров каких-то. Вот. И я уходила, я плакала, но сообщество, ну как-то так выходило. Не давало мне упасть. Вот было несколько срывов. Два по алкоголю, один был за эти года, и один по наркотику. И я еще до конца не осознавала свой алкоголизм даже тогда. Часто задают вопрос, кем ты себя считаешь больше, алкоголиком или наркоманом? Я бы так вопрос не ставила. Я ставлю себе вопрос, что, какое из веществ, изменяющих сознание, мне принесло больше вреда? Я отвечаю, что алкоголь. При провалах памяти я вытворяла, Бог знает что. Просто у меня были и кражи киосков, и бары мы. Ну, в криминале это однозначно. Это много таких ситуаций, которых вспоминать. Мой мозг пытался это все, ну, годами, несколько лет я просто пыталась этого не вспоминать, чтобы не было стыдно. Пришла на группу, это надо было, как это надо было. Я так упорно это блокировала в памяти, что вдруг мне говорят, надо вспоминать и говорить об этом, чтобы не было больно. Я научилась говорить, я могу говорить открыто об этом. И часто на группах говорили, ну ты нам навалила, а что нам теперь с этим делать? Я говорю, мне все равно, я эгоистка. Потому что болезнь все-таки эгоизма. Я еще и манипулировала еще и этим. И вот много испытаний с квартирами, с деньгами, особенно финансовые вопросы. Тяжелый вопрос, тяжело мне было, когда дочь моя приводит парня. Я говорю, а я работала уже в общественных организациях. Я уже стала расти как социальный работник. Приводит парня, он оказался. Я говорю, он же мой клиент, ну что ты делаешь? Мама, він порядна людина, что вы такие говорите? Говорит, он наркоман, просто вопрос времени. А я ж своих вижу братьев со спины и по походке. Да, это правда, но она успела забеременеть и родила в 17 лет. Для меня это был просто шок. Я помню один момент, когда я людей много посылала в реп-центры, И один директор репцентра, который вообще не матюкается, я ему говорю: алло, возьмете зятя? Он матами прям: как, Марина? Я говорю: да, вот как-то так, как-то так. Зять наркоман. Потом у меня была ситуация с сыном, тоже тяжелая, я ее тяжело переводила, переживала. В 16 лет он приходил как-то пьяный. Раз пришел, просто вот пил так же, как я. Вот, ну, бутылка пива тут мне не поможет, надо мордой в салат. И он пришел, на второе утро я с ним разговариваю, говорю: ну что, будем лекции слушать? Не. Я говорю: добрый, это ж последний раз, так. Он вечером такой же. Видно, похмеляться начал. Я утром точно, это был самый яркий такой момент с ним. Я говорю утром: Владик, я уже я не хочу говорить. Это территория трезвости. Я не выдержу. Это мой выбор быть трезвым. Ну, я все понял. Так что вы думаете? Он на третий раз пришел такой же. Я говорю: часы и мобилку на стол. Едешь, я дала ему выбор. Ехать в Краснодон к моей маме — нет. Ехать в Краснодон к родному папе — нет. Во Львове та, что меня приняла, она мне маму заменила, тетя, к тетке. Он: нет. Я говорю: на улицу, да. Я говорю: до свидания. Я выгоняю 16-летнего ребенка, понимая, что другого выхода нет. Правда, созависимая сестра, конечно, прибежала. Я помню этот момент. Мама, в него ангина. Я говорю: купи ему теплого пива. Но я не знаю, откуда у меня жесть взяла, потому что я знала, что по себе знала. Других вариантов остановить нету. Пусть ему будет 18 и делает, пока он на моей территории, пока я диктую условия. Я только так. Это было очень больно, потому что я люблю этого мальчика, ну просто, ну, дрожу в колени. Я не могу это передать. Ну, это был самый тяжелый момент, потом, ну, самый тяжелый по отношению к нему на тот период. Потом потом следующее испытание — это я что про испытание говорю? Сейчас поймете. Когда Регина родила, дочь родила, и полтора года мала вылила на себя кипяток. И я уже тогда помню, кричу: Боже, ну что ж, хватит, я даже кричала такой: хватит меня любить. Ну, примерно так, потому что знаю, что когда Бог любит, дает много испытаний. Это, я говорю, какие-то крупные вещи, а такие мелкие, как деньги потеряли, соседи затопили, плату за квартиру повысили. Ну, и много событий на единицу времени, таких эмоциональных и тяжелых. Очень тяжелых. Я как-то могла прожить. И не как-то могла прожить. Я все время ходила на группы. Группы для меня были тогда спасением, ресурсом. И вот на 10-й год хождения на группы, на 10-й год я беру спонсора. Я вот недавно на днях услышала «Духовная гордыня». Спонсора я взяла, я ходила 10-й год, а она 5-й год. Ну, то есть как-то так, у нас трезвости у меня половину больше, чем у нее. У меня не было этой гордыни, я не знаю. Ну, видно, вот эти испытания, которые мне Бог давал все время. Давал, как-то закалили меня, и я взяла. И когда спрашивают, тоже спрашивают, я, может, опережаю вопросы по качеству трезвости, я не знаю, как это сказать. Я не знаю, как мне 10 лет удавалось быть трезвым, ну, меньше. Я не понимаю, как мне удавалось. Две разных Марины. Марина до работы по программе и Марина начала работы. И где-то, наверное, через год, я только вот по чуть не через год, на 4-м шаге, когда я прорабатывала страхи, вот тогда у меня вот я не знаю еще кому, с кем-то, хочу найти того, кому так же удалось эти страхи проработать, что я летать начала. И следующее испытание — это война. Война и мой сын — десантник и контрактник. Мама на востоке, мама по ту сторону баррикады, как бы она, Путин ее президент. Мы на эту тему почти не спорим, потому что это бесполезно, просто бесполезно. И в 14-м году мой сын погиб. Погиб буквально с самого начала, август месяц. И так получилось, что я в один день, сестра от меня отказывается и моя мама, ну фактически. Я во всем виновата, я его отпустила, я. Это как раз тот момент «отпусти», про который говорит наша программа. Выбор человека всегда есть, и мы говорили с ним про этот выбор. Это его был выбор. Он сказал: я солдат. Я: мама, вы справляетесь. Я до сих пор, мне тут тоже два дня, пару дней назад спросили: Марин, ну как ты, справилась? ну, со смертью. С этим невозможно справиться. Это, знаете, как объяснить, я не знаю, как у меня однородственные, ну, вот, праздники какие-то. И одна мне родственница спрашивает: Марин, как ты вообще живешь с этим? И заходит ее муж и говорит: о, до речи, я на днях згадував Владика. А я говорю: о, згадував. Я тоже хочу хотя бы забыть, ну, минут на 10, чтобы отдохнуть. Потому что невозможно забыть, невозможно... Вы помните мой спикерское 3 года назад? Боли не стало меньше. Мне не стало легче. Я просто живу в боли. И я живой свидетельствую для тех алкоголиков, которые срываются. Вот знаете, я прихожу на группу и... ой, она не позвонила, и я сорвался. Я просто вот сажусь вот так вот, просто смотрю в лицо. Ну, скажи еще раз мне это. Почему ты сорвался? Она не позвонила. Я даю, ну, свидетельство для тех, кто дальше срывается. Можно жить в боли и не пить. Можно прожить в стрессе. Я жила в стрессе, я помню, в воскресенье с утра я узнала, что он погиб, и мы похоронили его аж в среду. И эти дни... знаете, как было? С утра до вечера. Звонки, не то чтобы звонки, анонимные. Это те люди, которые были рядом. Мне казалось, на похоронах одни они. Я их только видела. Вот только их и видела. Остальные, ну, там, учителя, там, ну, людей было, вы понимаете, это был тогда патриотизм, но он в воздухе тогда висел. Сейчас он выветрился. Но тогда весь город на коленях стоял. Но я видела только анонимных. Я не имела, не то чтобы не имела права, даже ради сына, он гордился очень мной. Знаете, к чему это все? Если бы не было Бога в моей жизни, я бы ни одного события не прожила. Ни одного. Я твердо уверена, что для чего-то он мне это дает. Знает, что я справлюсь. Или кому-то, я не знаю для чего. И зато я сегодня знаю, для чего я живу. Мне, знаете как... Мне не страшно, мне уже не страшно. И тогда, когда я страхи проработала, и после смерти Влада, я четко переоценила материальное. Как только я перестала бояться быть, не знаю, без денег, у меня появилось... Это еще когда, еще до... Не то, что там Влад ушел и забрал у меня это вот желание иметь деньги, нет. Это еще когда я проработала страх, я перестала бояться, Бог дает мне деньги, заработки, ну и так далее, и так далее. Не знаю, много вещей мне дала программа. Я правда, невозможно жить без программы. Я завидую тем, кто, не как завидую, я удивляюсь тем, кто не работает по программе, остается трезвым. Я жила, как мне один парень прошел программу, говорит: я не знаю, как ты остаешься трезвой? А потом я нашла, в нашей книжке написано хорошо, я жила на 12-м шаге. Я открывала двери среди ночи, я по наркологиям ходила, я даже похмеляла, кому плохо, кому кто манипулировал, меня ж не обмануть. Я служила, все время была в служении. Но это истеричка, это болезненная, ну, болезненная девочка. Сравнивая сегодняшнюю Марину и Марину, там, не знаю, до работы по программе, это 2 разных человека. Правда разных. Да, я трезвая. У меня одна женщина, которая меня видела в начале, говорит: Марина, ты так изменилась. Я говорю: что изменилось? Ну, во-первых, ты была худая, беззубая. И на вопрос, как дела, из-под лоб я смотрела и спрашивала: а для чего интересуешься? То, да, сегодня толстые зубы вставила, я говорю, и радостно. Да. Программа дает вот свободу. Она мне дала свободу, свободу быть независимой от мнения других. Свободу, я, ну, вы видели, я хожу не накрашенная, для меня это было тоже, кстати, работа по программе. Я мусор выносила с косметикой на лице. То есть страх оценки, что про меня скажут, был самым главным страхом в моей жизни. Программа, она, ну, Бог все забрал. Вот те недостатки, которые я в 6-7 шаг, он забирает, это правда. Кто еще? Не то, что там агитирую сейчас, но жить намного легче, когда есть она. Когда есть анонимные. Что со временем?
Еще 10 минут.
Еще 10 минут. На чем остановиться?
Страх
что?
Страх оценки.
Страх оценки. Да, ну а что о нем говорить? Я вот, знаете как, и партнеров я себе выбирала в жизни, знаете как? чувство вот ревности. Я не знаю, что такое ревность. Не потому, что я его, ну, не знаю, что такое ревность, а у меня всегда партнеры были хуже меня в чем-то. Либо старше на 10 лет, либо глупее меня, либо, чтобы я всегда была на высоте. Вот чтобы я, если появляется соперница, то она, тюк, забирай, ну, как-то так. Хочешь, на. Ну, вот, да, это, я не знаю, что? Я так выживала, я иначе не могла выживать, да, только так. Я еще пропустила, я просто много спикеров, я уже забыла. Я не могла не стать алкоголиком. У меня в 5 лет меня изнасиловал сосед. В 12 лет папа повесился. Все эти травмы, которые психика, ну, проживает, она не может прожить просто так. Ну, я не могла другой стать в семье алкоголика. И не могла другой стать независимой ни от чего-то. Всегда все равно что-то бы было. Я считаю, что мне просто повезло в жизни, что я стала алкоголиком. Мои интересы не сводятся до покупки золотого колечка или картошки накопать и капусты заквасить. Мои интересы, ну, гораздо больше. Это работа над собой. И она бесконечная. Я еще знаю, что я про страх оценки. Я всегда хотела быть лучше всех. Работая в парикмахерской, я четко знаю себе цену, знала себе цену, что я лучший мастер мужской. Я была лучшей, да, в 2 смены. Потом меня ставят на парикмахерская, меняется и ставится общий зал. Так, я лучше не стану, потому что прически я не люблю, не мое. Зато я хорошо умею разговаривать. И у меня клиентов куча. Они сидят у меня по записям. То есть я умела так заболтать человека. Мне должна быть... Пошла в бар. Мою смену, я не помню. Я давала в 4 раза больше кассу, чем моя смена. Потом я ж воровала все-таки. Я и моя напарница. И бар в результате разорился. Со временем... Да, его закрывали. Но сначала как закрывали? Убрали сначала посудомойку. Потом убрали повара. То есть я была и поваром, и... Ну, представьте себе, я была и поваром, и барменом. Настолько бар сужал свой... А хозяйка, ну, очень тяжело с 9-й шаг с ней было. Она так меня любила. И сейчас... Ну, это отдельный разговор про хозяйку, про 9-й шаг. Мне было приятно, когда идем в врачи, это ж поликлиника, идем к начинахе, а чья смена? Маринина. О, тогда идем. Думаю, ага, там повар работает, профессиональный. На ее чинахи не идут, на мои идут. На вареники на мои идут. Понимаете, так я ж... Мне нужно было чего-то достичь, чтобы... Кстати, еще я забыла сказать про уголовное дело. Тоже был интересный момент, когда я про бизнес. Я пробовала торговать, и у меня выходило. Но это было неинтересно мне. Деньги это не была самоцель, оказывается. Как бы я не хотела, их не была самоцель заработать денег. Я выбрала общественную организацию, была тогда головой Львівського обласного відділення, всеукраїнської мережі людей, які живуть з Вілснит. Это была, ну, более самореализация для меня, польза. Потому что я тогда поняла, сколько я беды наделала в той жизни, и мне надо еще 3, чтобы искупить. Как-то так я это восприняла. Так вот, когда я молилась и говорю: Боже, ну хорошо, ты дал мне 10 лет прожить, ну чтобы гордыня, ну там, во-первых, я первая во Львове, первая наркоманка, анонимные алкоголики меня нянчили, куда, вот просто в бар ходили, чтобы я там не срывалась. Ходили, ну, создавалась, когда группа, они поддерживали группу. Это целая история. Ну, во Львове и есть, а ИНА и нету. И поддержку я всегда чувствовала от них. И вот, говорю: так, Боже, ты не дал мне и гордыни возрасти, потому что я тут первая, паспорта ж нету, никуда не могу ездить особенно. Потому что тогда были тренинги, поездки, лагеря, это было... Интересный период, когда Канада, Франция и особенно Польша 12 шагов водили в Украину. Это было интересно. Они со своим шагами. Неважно. Я тогда молилась, говорю: Боже, хорошо, я согласна. Я согласна сесть в тюрьму. Раз ты считаешь, что вот это тот 3-й шаг, что я там кому-то полезней. Если ты считаешь, что моим детям лучше либо с родным папой, кто их заберет, я не знаю. То, что меня посадят, это было однозначно. Статья такая, но меньше-меньше не дадут. Ну никак. Я говорю, звоню маме, говорю: мам, я готова. Я готова, еду, я сдаюсь. Все, ну уже 10 лет ждала. Она звонит, я говорю: ищи адвоката. Она находит адвоката, я нашла. Через неделю звонит, она изучила дело, будет делать условно. Я говорю, ух ты, сколько стоит? Она еще не знаю. Проходит еще 2 недели, мне звонят, говорит, уголовное дело закрыто за недостаточным количеством улик. Я вообще не поверила, что такое возможно. Потом я читала, в принципе, возможно. Хороший адвокат, можно там. Там не было, ну... И я еще спросила, сколько это стоит, тогда 1500 долларов. На тот момент я для меня, что 1500 долларов, что миллион, не было. Ну, не было просто. Я помню, я занимаю эти 1500 долларов и еду в Краснодон. И что я там еще сделала? Вот то, что не делать без спонсора, не делать 9-й шаг. Никогда. Это рекомендую, это точно. Вот. Потому что я пробовала сделать 9-й шаг своей сестре, но то, что она мне дала обратную, вот, обратную связь такую, что... Ну, был бы вот, вот знала бы, побежала бы колоться сразу. Сразу же. Потому что настолько боль в меня, столько грязи, столько воспоминаний. Я не знаю, как я это выдержала. Хорошо, связь тогда еще была, ну, неважно. Я еще было кому позвонить. Вот. И слушая других людей, я что живу во Львове, я расту, я как-то я так считала, что я выросла, да. Слышат одноклассники, еще кто-то, родственники, ну мы на тебе в Краснодоне уже крест поставили. Мы не думали, что вообще живой останешься. Я говорю, в смысле? Вот это как кончено было. Мне казалось, вот себя не видно, вот ну как-то так. Вот это было больно, вот неприятные какие-то моменты были. В милиции та же самая история, когда... А, ну это еще, еще какие-то... с документами, у меня постоянно какие-то проблемы были с документами, с прописками, потерялась моя справка какая-то, мне опять в Краснодон ехать за этой справкой. И помню один момент, когда мы с мамой пришли в милицию, дайте, вы ж, почему-то справки о судимости, вышло то-то, то-то, я ж не судимая. Вы ж не дали в Луганск, а Луганск дал во Львов, и я приехала в... Он, я не понимаю, что вы хотите, я объясняю. А он, фамилия, фамилия. Говорит, да я не знаю, не помню вас. И тут я называю свою замужнюю фамилию. Он такой, то на вы со мной разговаривала? Так это ты? Я думаю, ну елки, ну что же я такого натворила? Не видно, вот насколько алкоголь, наркотики закрывают способность оценить ситуацию здраво. Вот эта болезнь, отсутствие здравого мышления. Не видно было, насколько я была конченая, да? И насколько... Я не думаю, что со мной так и не здоровался кто-то в Краснодоне. Ну, ну то, что в спину плевали, это еще в те времена, это понятно. Просто харкали в спину. Вот. Я с этим жила. И с этим жила, и со злостью. Потом забывала, а потом выздоровление уже, да?
Да.
Вот. Я закончу. Я про Бога. То, что Бог, когда я была готова сесть в тюрьму, Он меня от нее спас. Это Его пути. В моей голове, ну... Почему не, вот именно 10 лет это его решение. 10 лет я должна прожить именно вот в том состоянии, не то чтобы страха, а тревоги, вот осторожности. Когда я в 10 лет могла была сорваться в любую секунду по наркотику. А где наркотик, там криминал, а где криминал, там статья. То есть у него, ему лучше виднее, когда и что мне дать. Или когда и кого забрать. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Марина. Время вопросов. Прошу, задавайте.
Вопрос.
Спасибо большое за фидбэк, Вадик, алкоголь. Скажи, пожалуйста, ты говорила о том, что алкоголь тебя именно привел ко дну.
Да.
А наркотики, как бы не говоришь, возникают ли у тебя какие-то иллюзии, такую, что с наркотиком было бы по-другому? Если возникают, как с ними борешься?
Не-не-не, я, что я имела в виду? Я имела в виду, что алкоголь заставлял меня делать. Я делала такие поступки, за которые стыдно. Я просыпалась непонятно в чьих объятиях. Я помню, что вечером я его очень любила, а утром я помню, как его зовут. И меня женщины поймут. Настолько противно, настолько стыдно, что, ну, кто это вообще? И приходилось пить опять, чтобы, ну, не вспоминать этого. А вечером новый этап. И так могло продолжаться, ну, несколько людей за сутки. И стыдно. Это, ну, в наркотиках такого не было. В наркотиках секса вообще не было, понимаешь? Поэтому те вещи, про которые не хочется вспоминать, они как раз были в алкоголе. Как раз это там, где я, ну, наркотик не забирал то здравое мышление, ну, настолько. Да, конечно, криминал, да, конечно, розыск, да, я воровать ходила, за алкоголь я не ходила, ну, мне и так наливали. Я на шпагат могла сесть, я всегда, в принципе, в весе, я спорим, я на шпагат сяду, на бутылку водки. Это я, потом в Краснодоне меня знали. А, так это ты на шпагат? Не иди. Вот, я, наверное, счастье, я не знаю, но сейчас спорить не буду. Вот, и... В общем, стыдно, просто стыдно. Я объяснила, ответила на вопрос, да?
Спасибо.
Это не иллюзия, да.
Я может питание задать. И на алкоголе. Да. Марина, як тебе зараз любить Бог, які тобі випробування дає?
Та що ти, ну? Не, Ін, я, наверное, просто он. Мне так кажется. Он просто выжидает еще чуть-чуть, знаешь, пока я живу с тем, что есть. Ну, есть, конечно, с дочерью она, с ее личной жизнью. Я, поймите, я справляюсь, каждый раз справляюсь с ситуациями, которые связаны со смертью сына. Например, местные власти что-то там делают, да, там на кладбище пришли, цветочки положили, тошнит. Я слышу про себя такую вещь-то, ой, да там Аневская вообще русский мир. Ну, назовите меня русский мир где-нибудь на улице, я могу и нос поломать. А тут кто-то с Митькрады. Я пробовала, кстати, работать там как раз. Потом я слышу, заходя в квартиру, которую мне государство дало, я состояние такое, я вам сына, вы мне квартиру. Я редко, я отдала ее, дочь там живет. Я сейчас дальше живу в плохих условиях. Я дальше живу в двухкомнатной квартире, проходной, приемный сын, неважно. Живу там. Еще с приемным сыном куча историй. Ой, я захожу каждый раз к дочери, и я вспоминаю, какой ценой досталась эта квартира. У меня, вот я выхожу на балкон, просто дыхнуть, чтобы ком в горле мне не дал. Вот, понимаете, я дальше в этом всем. Я дальше в испытаниях. Ответила?
Да. Спасибо.
Спасибо. Да.
Маринка, спасибо за спикерский, вот эти алкоголики. Скажи, пожалуйста, я вижу тебя каждый день с кучей детей, где обнимают, тискают.
Да.
Что это за дети? Можешь сказать, как ты с ними справляешься? Хватает ли тебя на все это?
Сейчас, я тоже в этом отношении, в денежном отношении, третий шаг по зависимостям и по моему служению. Я сказала, Боже, позовешь, я иду. Как бы мне тяжело не было, мне там куча звонков в день, куча консультаций в день. Все мои консультации – это мотивация на группы. Все. Нет такого, чтобы я как психолог, я не лечу. Я просто мотивирую на группу. Иногда за руку веду, если это алкоголик. Созависимые – это другой вопрос. Это сложный вопрос, там надо долго говорить с ними. И вот эти дети появились. Откуда появились дети? Когда я была на курсах опекунов, была группа родителей, которые когда-то там собираются, ну, усыновить детей. И пытались два социальных работника рассказать что-то про генетические там какие-то вещи, про алкоголь, дети, кто от детей отказывается, да, ну, будущие усыновители. И говорю, дайте мне 40 минут. Сначала так, ой, ну ладно, ну 40 минут. Вот, дали мне. Я им рассказала немножко по зависимостям. Не бойтесь брать таких детей, не бойтесь. Да, это генетически. Ну, я дала, ну, примерно такую лекцию, которую давала 3 дня назад тут. Вот. И с тех пор начались звонки этих родителей. Дети-сироты, дети, дитячі будинки семейного типа. Вот я одного привезла с собой. Показать просто другой мир и все. Ну, люблю этого мальчика, конечно, сильно. И есть у меня клиенты 11 лет, 10 лет, тоже проблемные дети. Мое служение, это служение, я с денег не беру. То есть это мои клиенты такие маленькие. Ну, и опыт моей работы, я расту как психолог, и сказала, Боже, я тебе служу, и служу так, принимай, как хочешь. Вот, это оттуда мои дети, вот.
Спасибо.
Да, устаю, это правда. Я устаю, но всегда говорю, мой Бог, это мой Бог, нес крест, и ему было тоже нелегко. Последние минуты жизни, часы, да.
Спасибо. Я так понял, что ты опекаешься, сирот, и все. Ну и лично, как будто усыновила и...
Да, у меня есть приемный ребенок. Он был в 9 лет еще, когда мама села в соседский ребенок. Ну тут нет, поймите, тут, вот тут не надо, ой, ты молодец. Это был соседский ребенок. Мама за наркотики села в тюрьму, папа азербайджанец, где-то в Азербайджане. И его ждал только интернат. Больше никто, но она, его бабушка, родных детей в интернате растила. Его ждал, я взяла. Если бы это был ваш ребенок, вы бы его забрали, потому что он был уникальный. Это такая, ну, потом мама освободилась, его забрала. Она год прожила без наркотиков, потом она умерла от наркотиков, и он уже у меня опять жил, бо они квартиру продали. Мы это скрывали от государства, ну, как-то так, чтобы не опекунство. А когда она умерла, пришлось официально брать опеку. Ну, хороший ребенок, такой 2 метра почти ростом, уже 20 лет. Да, кто смотрел топ-модель по-украински, он дошел до 4-го места в том году.
Я просто хотел знать, вас что самое больше толкнуло на это? Ну, ты ответил.
Я ответил, все. Нет, не, это не было такого, что я желаю. Вот я восхищаюсь теми, кто идет и берет. А это просто был рядом. Не-не-не. Тут не надо мне приписывать чего-то. Вы бы тоже, правда. Если бы это был ваш сосед, вы бы его точно взяли.
Спасибо.
Еще?
Марина, у меня просто уже на
вопрос.
Ты говорила, что ты комсомолка, коммунистка, я бы тоже дошла до это, прошла такую же стезю, тоже осталась как бы. И поэтому я была абсолютно атеистка, коммунистка, высшая сила, Бог для меня это было все. На каком этапе ты поймала свою вот эту высшую силу, поняла, что она есть, и твои отношения с высшей силой?
Анонимные. Вообще Западная Украина — это религиозный край, и туда ходили в церковь. Я только, знаете, как на священников смотрела. Ну да, конечно, пузо отъел и карман такой, и только поет «Будь мой важ», ну это мое. Сегодня у меня я, знаете, как священникам тренинги читаю. Интересный народ, конечно, люблю. Не в этом дело, но анонимные алкоголики подарили мне живого Бога, настоящего. Не на картинке, не какого-то настоящего, реального. У меня часто такое, ну, сядь и посиди, послушай меня. У меня истерики бывают. Что ты от меня хуй? Я ругаюсь с ним. Я кидаю с него зажигалкой иногда. А потом я говорю, Боже, закрой уши, потому что я сейчас матюкаться буду. По-всякому. Или не слушай меня, потому что я сейчас... Ну, настоящий, понимаете? Бывает такое, что я даже... Иду по улице, вот без везения, одно, второе, третье, я его глазами, понимаю, что не найду, а еще глазами, где ж ты есть. Ну, я не знаю, как это объяснить состояние, когда он постоянно со мной. И только алкоголики подарили. Высшая сила была просто высшей силой. Это знаете как про валенок, да, историю? Ты валенок будешь моим высшей силой, поможешь мне не пить. Примерно я так себе представляла. Это судьба, это высшая сила, ладно, пусть будет, ну, пусть будет кто-то. И время шло, программа духовная, и я находила вот это. И еще духовный мой наставник, алкоголик и монах. Все, это было, ну, это... Он просто за руку привел. Вот так взял ее, Божью руку и мою вот соединил их. Я вот так это почувствовала. Прям физическим, на физическом уровне. Мне вообще повезло с Богом. С моим Богом. И только анонимные, да.
Спасибо.
В церковь я дальше так себе хожу. Так себе. Ну так.
Привет, Наташа, алкоголик. А какой ущерб тебе было, ну, или сложнее всего, или дольше всего возмещать? Спасибо.
Ну, я не все ущербы возместила. Не все, вот как раз, вот честно, вот самый болезненный, это как раз вот эта хозяйка вот этого бара. Мышкана, я помню себя в программу, я сделала первый шаг и сразу побежала 12-й делать. Притон там, где пила, всех за руки тянуть. Пошли там классно, там алкоголь. Вот то же самое с девятым. Прочитала девятый, надо возмещать. И у меня не получалось, как без спонсора, точно, без спонсора нельзя это делать. И вот, вот этой директрисе я иду, я хорошо помню, молюсь, Боже, мне она сказала, как сказать, а если она скажет миллионы, ну я ей признаюсь во всем, она мне спонсор сказала, как сказать, я буду отдавать, вот. Я иду, помню, молюсь, вот говорю, ну молюсь, я разговариваю, я не знаю, как молиться, я разговариваю с Богом. Иду, говорю, и тут она навстречу. Это я в такой шок, я в такой ступор стала. Она мне: «Ой, Мариночка, так рада вас бачить, и прямо аж обцеловывать. Я вам звонила, я кажу, телефон потеряла, все дни». Я еле разговариваю, мне только что я готовилась к этой речи, тут мне Бог на, говори, а я не могу. И она: «Вы знаете, Марина, я згадую ті часи, то бы такі часи було, і ви знаєте, що вам скажу? Я тільки вам довіряла». Тьфу ти! І я так і не зробила їй дев'ятий шаг. Я, вот, може хтось сказав, розчаровувати, мабуть, да, але не знаю, мені настільки стидно. У меня много вещей. Конечно, я не пойду к там какой-то: «Здравствуй, Оксаночка, с твоим мужем спала, выбачь меня, будь ласка». Ну, понятно, нет. Но я стараюсь сейчас не общаться с теми людьми, с которыми у меня были там, ну, семейная пара. И она мне на шею: «Блин, ну что мне задушить себя хочется?» Вот. И я просто держу дистанцию. Я просто сегодня этого не делаю. Я с чужими мужьями не гуляю. Вот. То есть то, что я сегодня, я так пытаюсь Богу показать. Вот это самый болезненный случай. Я, видно, про него говорила, он и сейчас болит. Может, приеду, сделаю, не знаю.
Спасибо.
Спасибо.
Марина, алкоголик. Вот, Марин, ты говоришь, что этот вот, ты вот там не можешь сделать этот девятый шаг со своей, этим вот, там, ну, заведующей, там, начальницей. А ты не думаешь, у нас же говорится, что не причинить ущерб другому человеку. А ты не думаешь, что ты причинишь этим, когда ты скажешь: «Оксаночка, я спал с твоим мужем», ты причинишь Оксаночке большую боль, ты знаешь же ему тоже.
Ну, конечно, этого не делаю, ну, конечно.
Ну, а как ты из этого выйдешь?
Про Оксану, с которой мужем спала, или про возмещение?
Спала.
Я же сказала, что я сегодня этого не делаю. Я с этим иду к Богу.
А как ты сделать это? Можешь это сделать?
Не делай этих вещей сегодня с другими мужьями.
А с ней как?
С ней только с Богом.
Вообще никак.
С ней никак. Ну как ей? Только с Богом.
И с начальницей тоже?
А с начальницей мне придется сделать девятый шаг. По-любому.
Так она же только тебе доверяла.
Ну, придется. Ну, поймите, главный человек в моей жизни все-таки я. И мне с этим тяжело жить. Я, конечно, найду слова, я их напишу, я потренируюсь, я со спонсором поговорю, как это лучше сделать, так, чтобы не ее чувства уберечь. Но я это сделаю, потому что это мне мешает жить. А как ей будет, а пусть она справляется, как хочет.
Спасибо.
Вот это я сказала. Ну, я готова вас, я уже дам. Нет,
что?
Артема, Олег, спасибо, на меня спутался. Еще тоже вопрос по девятому. Вот ты говорила, пускала болить наркоманов, а подавали, вот это, да, то есть мы, соответственно, наверное, его подавали. Как вот в таком случае возмещать и кому возмещать?
Я не услышала вопрос.
Громче.
Ты говорила, что пускала в квартиру пускать наркоманов, брить вот этот...
Да, вот, да, Шурку.
Да, соответственно, да. Они его где-то продавали. Потом.
Да, потом я продавала еще.
Как вот это возмещать?
Я возмещала, я как возмещала? Я отдаю миру эти деньги. Я не могу, я ж понимаю, что я не найду тех людей, это в Краснодоне было, я не попрошу прощения. То есть сегодня, когда я помогаю кому-то выздоравливать, я не то, что я им галочку ставлю, я Бога спрашиваю. Ну, он мне дает. Наркомана, которого репцентр, наркомана, которого нужно даже денег дать, да? Ну, на реабилитацию я одному дала, 4000 подарила, просто подарила. Я возмещаю миру таким образом. Именно тем людям, вот я на... Да, мне было тяжело признать, что я участвовала в смерти этих людей. Это было, ну, очень тяжело для Артема, правда. И сегодня я участвую в выздоровлении, в жизни этих людей. Не знаю, если там считать не буду, это Богу видней. Ну, сколько еще денег должна дать. Я не считаю, я трачу деньги, свои деньги на детей. Там, ну. Сейчас я тебе расскажу сейчас один момент, как у меня с Богом. Значит, один брат дарит мне шапки. У него торговля, это лишнее, он отдает. И я еду эти шапки, значит, в дом престарелых и в интернат. А это фиг знает куда. Я говорю, Боже, это бензина, мама дорогая, правда. И я говорю мужу, вот чтоб, Артем, ты понял, я говорю, попробуй продай одну шапку, я бензин куплю. Он приходит на базар и говорит, у нас такой полный. Я говорю, ну все, Боже, значит, это мой вклад. Понимаешь? Я даже не пытаюсь, как тебе сказать, с Богом спорить по этому поводу. Он сказал дать, и я даю. Я не знаю, как тебе это объяснить, я даю. Я раздариваю деньги, кому они нужны. И я чувствую это. И даю, и даже трачу. И даже не ёкает. Что, мне кушать нечего? Что? Что, мужчина, который дал шапки, улыбается, да? Он мне, да-да, я интернаты заполнила всеми этими шапками, да.
Дал шапки, дал бы и бензин.
Да, ну, я бензином, да, получила. Я пробовала одно, ну, чтобы это... Понимаете как? Я поймала себя, однажды дети подбегают, выхожу после группы. Они, мы там рядом жили. Мама, дайте нам мороженое. Идите отсюда, рубль 10. Откуда я возьму деньги есть? И тут понимаю, значит, на седьмую традицию у меня рубль есть, а детям на мороженое по 55 копеек, это был Славутич этот несчастный, нету. И думаю, ну чем же Марина та отличается от этой? Та Марина забирала у детей кусок хлеба, грубо говоря, туда или туда, в курчике, в алкоголе. А сейчас я, видите ли, выздоровление. Сильно прям седьмая традиция пострадает от Марининого рубля. И я вот, ну, и сегодня я думаю, я не имею права из семьи забирать, чтобы в кого-то вкладывать. А Бог сказал, имеешь. Дети уже выросли. Значит, имеешь. Значит, отдаю вот таким образом те деньги, которые я в той жизни неправильно заработала. Артем, ответила?
Да, спасибо.
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 Да,
Сереж.
Сергей, вот. Ну, Марина, спасибо. Спасибо за спонсорское. А сколько у тебя
спонсорное? Спонсорское, спикерское, Сереж.
Спонсорское.
До третьего шага?
Вообще.
Я не считала много. Ну, 16 или 17. Ну, до третьего шага один всего. Ну, я услышала такую вещь. Я сейчас тоже приведу пример. Однажды у меня товарищ один. У нас в программе нет такого, чтобы сказать нет, да? Бог решает, спонсор, подспонсорный. Это не мы решаем. И вот однажды, помню, я кому-то говорю, это было 2 года назад. Ну, хорошо, поздравляю, я твой спонсор. Сейчас я там вот перезвоню через 5 минут. Тут человек поворачивается ко мне, говорит, ты что, вменяемая? Да 10-й, да тебя дома не будет, да ты на телефон. Я тихо, да, мы не можем. Я пытаюсь ему, ну, это не я решаю, это Бог сказал, да. Потом, изыди сатана, и он заржал. Понимаете как, я не могу сказать, что вот тут, Боже, я тебе доверяю, а вот тут в спонсорстве я тебе не доверяю. Я буду решать, сколько мне подспонсорных. Или я решаю кого, того или того. Это Бог сказал, ну, делайте так, я делаю. Полумеры. Это не мое решение.
Спасибо.
Спасибо. Время наше закончилось. Еще. Последний вопрос.
Спасибо большое. Я коротко. Оля алкоголичка. Спасибо большое за спикерское. Марин, у меня такой вопрос. Что тебе дает, ну, какие твои действия или бездействия дают тебе ресурсное состояние, вот когда ты полная, счастливая и так далее? Помимо, наверное, ну, то есть про помощь другим, про отдачу другим, ну, я думаю, что все услышали. Есть ли что-то, кроме вот того, что ты отдаешь?
Ресурс для меня, ну, да. Это я хожу на психотерапию раз в неделю. Последние месяца 3 раза в 2 недели. Это регулярно, это чистка, это анализ чувств. Это не программа, то есть это другое. Я работаю в тюрьме. Уже, ну, 8 лет назад я пошла работать в тюремный проект и работаю с ВИЧ-позитивными. И, кстати, хороший вот не могла не, как я могла забыть за это? Это зэки, как раз те люди, которые помогли мне прожить первый год, тот год после смерти сына. Я приходила, не давала уже. Я же приходила, флипчарт, фломастер, и я им рассказываю, как не заразиться ВИЧ. Или как жить без наркотика, там по-разному. Я приходила, мне сажали, они мне чай несли, даже зимой помидоры свежие. Ну, как бы, у кого что есть, конфеты. То есть они меня вытянули. И помогают до сих пор именно зэки. Почему-то. Почему-то. Это ресурс. Каждый поход в колонию – это ресурс для меня. Психотерапия и... Раньше был ресурс, правда, не хочу никого обидеть, был ресурс группа. Сейчас группа перестала быть ресурсом. Я истощаюсь на ней так, вот просто истощаюсь. Я не могу слышать, как коверкают... Я не могу, я не знаю, как бороться. Я бороться не буду, мы ничем не боремся. Как коверкается программа, как программа анонимной Оксаны, анонимной Светы, анонимной... А не анонимных алкоголиков. Программу под себя. Мне больно. Мне так больно, что... Ну, блин, ну что вы делаете? Ну, вот как-то так. Уже не ресурс, да. Спасибо.
Спасибо.
Приглашаю всех на нашей вечерней молитве.
Блин.